Брат в молитве, если вы заметили, сказал то, что Господь собрал нас в таком небольшом количестве, в малом количестве. Есть одно христианское муви, в котором рассказывается жизнь людей, которые с востока передвигались сюда на запад. И не все из них были золотоискатели и люди, ищущие улучшения жизни, но многие из них были глубоко верующие люди, и они также сюда переезжали. И вот об одной семье этого Среднего Запада показывается. Вокруг, в радиусе 20 миль, нету никого, кто бы жил поблизости соседей. Живет только папа и его дочь, потому что мама умерла. И когда спросил один из путешественников, пришел и у дочери спрашивает, а где папа твой? Она говорит, на богослужении. А где? А вы поднимитесь туда, наверх склона, вы увидите. И когда они поднялись, видят лавочка, он один сидит, рядом собака лежит его, возле него. И он поет одну из наших песен, которая есть в этом сборнике, популярная песня. И он один сидит на этой лавочке, Библию в руках держит. И он поет эту песню. Один – богослужение. Папа находится на богослужении. Так что это удивительно, что люди в любом положении, если это верующие люди, они могут устроить богослужение. И мы счастливы в том, что Господь наш не смотрит на количество, на то, где мы собираемся. Господь говорит, где 22 или 3, собраны во имя Мое там, и Я посреди вас. А что нам еще лучше нужно? Кто может так утешить сердце скорбящее, как Господь? Кто может лучше понять наши переживания? Господь. Кто может помочь в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях? Господь. Мое желание сегодня обратить ваше внимание и свое на человека по имени Амон. Мы прочитали 2 книга Паралипоменон, 33 глава, 21 стиха и до конца. 22 лет был этот человек, Амон, когда воцарился в Иудее. 22 года. Молодость. Только наступает рассвет, приходит зрелость. И интересно вот что. Давайте обратим немножечко внимание на его предшественников. Давайте немножко посмотрим на его родословную, этого молодого человека по имени Амон. Это интересно. Если взять, кто был его отец, кто был его дедушка, кто был его прадедушка, все они были цари. То есть Амон не произошел от каких-то нищих людей. Нет, его происхождение очень благородное происхождение. Его происхождение идет от Давида. Цари, Давид, Соломон, Раваам. Вот откуда тянется нить этого человека. И вот посмотрите на нескольких его предшественников. Ахаз – это был его прадедушка, царь Иудеи. Поступал самым безобразным образом. Хуже, чем язычники. Поклонялся различным идолам. То, что Бог повелел и сказал построить храм, этот храм был построен, и там открывался Господь иудеям, которые туда приходили. Господь говорил, я буду открываться сынам Израиля там. И его прадедушка закрыл двери храма. Вот какой был. Он поклонялся божествам дамасским, потому что Господь отступил от него, и поэтому поражение за поражением, поражением за поражением. И тогда в его уме созрел план: о, значит, боги дамасские сильнее бога иудейского. Значит, нужно им жертвы приносить. Вот такой был его прадедушка. А посмотрите на его дедушку Езекию, царь Езекия. Вы все знаете его историю, знаете его царствование. 25 лет был, когда воцарился, 29 лет царствовал он в Иерусалиме. Это был благочестивый царь. И когда вы будете читать, в этой же книге Паралипоменон, там написано, что Езекия поступал во всем, как предшественник его, как Давид. Вы знаете, в Израиле для всех царей был один экземпл. И этот экземпляр, вот, по которому все цари равнялись, это был царь Давид. Я знаю, что многие не могут терпеть Давида, говорят, что он был и блудник, и тот, и другой, и третий. Но Писание говорит, что это был муж, которого Бог избрал по своему сердцу. И это был муж, по которому равнялись все цари израильские. И это муж, от которого ведет свою родословную Христос как царь. Так вот, о нем сказано, что он во всем поступал как Давид. Вот такой был Езекия. Он разрушил все эти высоты, он разрушил все эти жертвенники. И более того, знаете, Езекия, сколько сот лет прошло от Моисея, который построил медного змея, и евреи уже начали этому медному змею поклоняться как Богу. Когда Езекия это увидел, Езекия разрушил этого медного змея в своем царстве. 29 лет царствовал. Вы знаете, чем кончилось его царствие. И вот после его смерти воцарился Манассия. Так вот, Манассия тоже был еще несовершеннолетним. Смотрите, 12 лет был Манассия, когда воцарился, 55 лет царствовал в Иерусалиме. Я просто, когда читаю об этом, думаю, ну, 55 лет, один царь, и не было демонстраций, и не было недовольства против этого царя, и никто не выступал, не ходил с плакатом, и там 55 лет. Наверное, это был самый благочестивый царь, если не было ни бурь, ни революции, ни недовольства. Наверное, был царь такой, которого все любили, все уважали, все ценили. Что мы читаем о Манассии? Что он поступал хуже, чем все окружающие языческие цари, не знающие Бога. Он вел страшное идолопоклонство Израиля. И посмотрите, чей это сын? Это не то, что какого-то отца, богохульника, или атеиста, или безбожника, а сын самого благочестивого царя, о котором сказано, что он поступал как Давид. Вот такой был Манассия. 55 лет царствовал. Это отец Амона. Господь коснулся сильно этого царя. Он связал его узами железными, он отправил его в плен. И вот там, в плену, находясь в этих железных узах, он воззвал Господу. Воззвал. И вы знаете, Господь простил его. Удивительный наш Господь. Столько зла сделал этот человек. По-нашему мы бы сказали, я с этим человеком вовек не хочу даже здороваться. Этому человеку я никогда не могу простить. А Бог наш простил, вернул его на царство, И он вернулся в Иерусалим. И вот когда он умер, мы прочитали с вами вот этот текст, 33 глава. Итак, 20 стих говорит: «Почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него». 22 лет был Амон. Это не 12 лет, как было его отцу. 22 года. Казалось бы, начинается его расцвет, его силы, его мудрости, его разума. Начинается, он вступил на ступеньку вот этого мужества, настоящего мужчины, настоящего лидера, настоящего царя. Так вот, давайте немножко посмотрим. Итак, кто был Амон? Первое. Амон – сын царя, я уже сказал. Он родился тогда, когда отец его уже процарствовал 30 лет. Осталось еще 22 года. 32 года отец его процарствовал. Потому что отец царствовал 55 лет. Так вот, время вступления его на царство – это самое неудачное время. Почему? Потому что это было время полного отступления Израиля. Глубокое отступление. Теперь давайте посмотрим, какое воспитание получил этот человек. Это тоже играет роль. Итак, когда младенец мужеского пола рождался в Израиле, вы знаете, Писание говорит, что его должны принести в храм. Восьмой день обрезания, а потом на сороковой день, если это был мальчик, приносился в храм, совершалась над ним молитва, совершалось посвящение и приносилась жертва. Писание ясно говорит, какие жертвы должна была принести его мама. Если они были абсолютно бедными, то они только могли принести двух горлиц. Так вот, вы можете сказать, что Амона принесли в храм? Нет. Манассия не принес его в храм. Амон был посвящен дьяволу. Вы знаете, что такое проводить детей своих через огонь? Это языческий ритуал посвящения своих детей дьяволу, бесам, вот этим идолам, божествам. Вот оно, какой ужас! Люди сознательно отвернулись от Бога, сами идут в погибель и детей своих ведут туда же. Так вот, в лучшем случае люди говорят, знаете, что детям нужно дать полную свободу, а потом, когда они вырастут, тогда уж пусть они сами себе выбирают свой жизненный путь. Это есть глубочайшее заблуждение, это абсурд. Дорогие мои, Бог полагает особую ответственность на родителей за воспитание детей. Не они должны быть освобождены от всякого понимания, от рассуждения и дать им полную свободу, а потом, когда они придут в совершеннолетие, тогда они должны решать, идти ли им к Богу или же им милыми. Это уже будет слишком поздно. Смотрите, Писание говорит ясно, четко и определенно. Второзаконие, 6 глава, прочитайте, там написано: «Внушай их детям твоим». Что это? Божьи заповеди, Божьи повеления. «И говори о них, напиши их на косяках дверей твоих», то есть, чтобы дети видели, что твой дом принадлежит Господу, чтобы оно было написано на косяках. Каждый раз, когда твой сын выходит из дома, чтобы он видел о том, что там написаны Божьи слова: «Я и дом мой будем служить Господу». «На воротах твоих ты вышел во двор, и на воротах твоих то же самое, написаны Божьи повеления. На правую руку твою повязку сделай», говорится. Вот оно, какая ответственность возлагается на родителей за воспитание своих детей. Посмотрите, Манассия что сделал? Он провел своего сына через огонь. То есть, он научил его поклоняться, но не Богу, поклоняться идолам. Такое было воспитание. Так что он воспитывался не как иудей, он воспитывался не как представитель Божьего народа, а он воспитывался как идолопоклонник, как безбожник, будучи сыном родителей, принадлежащих народу Божьему. Ужасно. Но факт остается фактом. Третье, смотрите, что видел он в доме своем? Он видел истинное поклонение? Нет, он не видел. Братья, дорогие сестры, это вопрос серьезный. Что видят дети наши в наших домах? Эта ответственность лежит на нас. Мы не можем спасти наших детей, мы не можем дать им спасение, но Писание говорит ясно и четко о том, что они видят в наших домах. Чем занимаются отцы, чем занимаются матери? Это серьезная ответственность. Поклоняются ли Богу в этом доме? Является ли Господь в этом доме фундаментом и основанием жизни? Или же наше служение и поклонение Богу – это вещь второстепенная, вещь относительная? Для нас главное другое. Так вот, Римы, что он видел в доме своего отца? Я не думаю, так и Писание говорит, что он видел какую-то святость, что он видел какую-то честность. Нет. Идолослужение далеко от честности, от святости, как небо от земли. И поэтому я хочу сказать сегодня, милые мои, с какой осторожностью мы должны вести себя, как родители перед детьми. Какое отношение должно быть к церкви и к служению Господу? Я вам скажу, так как есть на самом деле, что очень часто, когда мы смотрим на детей, которые в церкви, то их поведение в церкви – это есть копия поведения их родителей. Не меньше, не больше. Вот и то, чему учатся и что видят наши дети. Так вот, Манассия покаялся. Да, Манассия покаялся. Бог его простил. В этом нет никакого сомнения. Но сын претерпел. Так вот, где сын, которого он провел через огонь? Он потерпел в своей жизни урон. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, как много родителей сегодня не дают отчета в том, что они делают, не дают отчета в своих действиях, не дают отчета в своих разговорах, не дают отчета в своих беседах. Я не говорю, что кто-то может помешать в спасении. Господь спасает людей и в верующих христианских семьях, и в семьях безбожников. Для Господа нету никаких преград, которые бы могли бы помешать Ему спасти человека в любой ситуации. Так вот, дорогие мои, как много родителей, и в том числе Манассия, не давал никакого отчета перед детьми в своем поведении, будучи сыном избранного народа, Божьего народа, он попрал Божьи требования, он попрал Божьи заповеди, он попрал Божьи наставления. Так вот, более того, этот человек видел еще что-то. Он видел ужасные бедствия своего отца. Да, Бог, чтобы спасти Манассию, он послал ужасные бедствия на Манассию. Я уже говорил вначале, что его заковали, пришли, заковали, его взяли в плен, и вот там он возопил Господу, и Господь услышал и возвратил его назад. Так вот, он видел бедствие своего отца и видел восстановление своего отца на троне. И не только это. Он, как мальчик иудей, который воспитывался в законе Божьем, он знал историю царей израильских, он знал о том, как Бог когда-то помиловал Ахава. Вы знаете, это царь израильский, не царь иудейский. Сколько бедствий он сделал. И Бог хотел уже наказать этого царя. А потом, когда этот царь услышал о всем том, что Бог говорил, то, вы знаете, он покаялся, он смирился. И Господь говорит пророку Исаии: ты видишь, как смирился передо мной Ахав? Я не наведу этого бедствия. И это знал этот человек. Он знал о том, как поступал его дедушка Езекия. Он другие знал. Так вот, чему он научился в своем доме, этот человек? Богопоклонению, богопочитанию. Ведь Бог смирил его отца. И в конце своей жизни Манассия был в действительности человеком, глубоко смирившийся перед Богом, полностью оставивший свою идольскую религию. Значит, он научился страху Божьему, да? Нет. Вы знаете, как заразительные плохие привычки, как заразительные плохие идеи. Если чему-то доброму нужно годами учить, наставлять, а если какая-то плохая, негодная привычка, вы знаете, ну, буквально тут же стоит только увидеть, услышать, и человек запомнит. Текст Священного Писания он может годами читать, этот текст Писания, не выучить наизусть. А если какую-то бессмысленницу мирскую, стоит только услышать и будет помнить и повторять. И повторять. Так вот, как серьезно мы должны относиться именно к этому. Амон не смог остановиться. Человек, который не имеет страха Божия, он не может и не силен остановиться. Хотя его нужно учить этому. Так вот, Бог долготерпелив и Бог милостив. И он всегда дает возможность покаяться. И это Амон себе усвоил. Но история говорит вот что. Что Саул не покаялся. Ахав покаялся. Манассия покаялся. Даже разбойник на кресте, хотя это было значительно позже, покаялся, и Бог простил его. Дорогие мои, сколько людей сегодня идут в ад лишь только по той причине, что они не относятся серьезно к своей жизни, к требованиям Божьим. Помните, в книге Откровения во второй главе Господь как бы жалуется, и Он, вспоминая о Иезавели, это жена Ахава, но в прообразном отношении это переносит на церковь, и Господь жалуется и говорит: я дал ей время покаяться, но она не покаялась в своем любодеянии. Она не покаялась. Господь говорит: я дал время. Господь медлит с исполнением вот этих своих наказаний. Почему? Он долго терпит, не желая, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Милые мои, Амон не учел одного, и он за это жестоко поплатился. Да, он воспитывался в семье которая принадлежала к избранному народу. Возможно, они ходили, слушали священников, возможно, они даже храм посещали, возможно, они совершали многие другие вещи религиозные, которые совершал народ израильский. Мы этого не знаем, но я знаю глубоко, что он знал историю Израиля, он знал. И потому он знал, я сейчас поживу, мне только 22 года, а жизнь такая прекрасная, в жизни столько удовольствий мирских, в жизни столько возможностей грешить, жить на широкую ногу. Мне только 22 года. Моему отцу было сколько, когда он вернулся? 12 лет было, когда воцарился, 55 царствовал, то есть 67 лет было его отцу, когда он умер. А мне только 22 года, до 65 лет еще так далеко. Я еще успею покаяться. Я еще успею обратиться. Но я хочу погулять. Я хочу пожить на широкую ногу. Сегодня, милыми, сегодня молодежь, как никогда, то же самое. Они не спешат к Господу. Почему? Потому что есть время, потому что их учат, что Господь любит, Господь долготерпит, Господь милует, Господь не желает, чтобы кто-либо погиб, Господь желает всех спасти. Но если желает, то пусть потерпит. Так говорят сегодня молодые люди. Пусть потерпит. Куда спешить? Мне только 22 года, говорит Амон. Еще впереди вся жизнь, еще успею до 65 лет. Как раз по нашим американским законам на пенсию пойду. И вот тогда буду служить Господу. Вот оно как. Милые мои, чего не учел Амон в своем рассуждении? Да, он правильно понимал, что Бог долготерпелив. Он правильно понимал о том, что Бог является Богом Израиля, что они являются народом Божьим. Он все это правильно понимал. Но он не учел одного, что спасение – это есть дело рук Божьих. И жизнь наша в Божьих руках. И мы не знаем, да, может, кому-то сегодня 18 лет, может быть, кому-то 22 года, но никто из них не знает, да и мы не знаем, когда Господь отзовет нас в свои вечные обители. Это не в нашей власти. Вот чем мы должны дорожить, вот о чем мы должны беспокоиться. Я сегодня говорил с одним молодым человеком. Ты веришь, что есть в потустороннем мире, есть ад и есть рай? Конечно, я верю. Хорошо. А куда ты пойдешь, если сегодня Господь тебя отзовет и прервет твою жизнь? Куда ты пойдешь? Ну, я не думаю, что Господь меня уже сегодня отзовет или завтра. Я не думаю. Вот так говорит Писание. И не думали, помните, за Ноя. Как было в дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили за... И не думали. Вот то время и сегодня. Оно было все время. То есть люди живут и не думают, что их жизнь может прерваться. Помните, в нашей церкви были членами брат Мещеряков, Володя, и его жена Лилия, кажется, звать ее. Мещеряков Володя, не Александр. И вы знаете, в них был сын меньший, 17 лет. Несколько недель, кажется, 3 недели назад тому его похоронили. 17 лет. Что получилось? Рак вот этого солнечного сплетения. Вы знаете, что в этом солнечном сплетении здесь сходятся все нервные окончания. То самое... Самое опасное место в человека. И у него рак там обнаружился. И когда обратились к докторам, оказывается, здесь нельзя делать операцию, потому что все нервные окончания кончаются. Делаю химиотерапию, оно ничего не помогло. 17 лет Господь отозвал этого юношу в свои обители. Он был спасенным, он был человеком, рожденным свыше. Он не паниковал, он знал, что он идет к Господу. И он отошел тихо, мирно, потому что он не ждал до 65 лет. Он не говорил о том, что я еще поживу, я должен пожить в свое удовольствие, в свое время и тому подобное. А потом, как мой отец, он 55 лет царствовал, я только вот второй год как царствую, и отец мой 55 царствовал. А он отдал свое сердце Господу в таком раннем возрасте. И Господь решил его отозвать. Там несколько дней подряд шли богослужения для молодежи всего Сиэтла. Собирались, шли богослужения. Не потому, что отдавали честь этому юноше молодому, а для того, чтобы показать этот наглядный пример о том, что дорожите временем, ведь завтра может не блеснуть, и солнце не осветит вас. Сегодня Господь приглашает, сегодня Господь зовет, идите к Господу. Сегодня, потому что завтра может быть поздно. Да, ты не думаешь о том, что Господь может тебя отозвать в 17 лет? Да, я не думаю. Еще у меня есть время. Так вот, посмотрите, как жестоко пострадал этот человек. Ушел на вечную погибель. Здесь никакого сомнения нету, куда пошел Амон. Иногда мы думаем, то ли туда, то ли. Здесь все ясно, четко и определенно. «И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манасия, и всем истуканам поклонялся, и всем слы». Даже более того, смотрите, за 2 года он приумножил грехи, то есть за 2 года он в несколько раз больше нагрешил, чем его отец за 55 лет. Приумножил, как тут сказано. Смотрите, и не смирился перед лицем его. Амон может сказать, слушайте, 2 года, отцу ты дал 55 лет для смирения, это несправедливо. Милые, сегодня многие люди обвиняют Бога в несправедливости, то есть у них свое понятие справедливости, и они говорят, если вот так Бог поступает, значит, это несправедливо, милыми, а он суверенен, он Бог, у него власть и сила, он его отцу дал 55 лет, а Амону дал 2 года. Это его решение. И он говорит, за 2 года ты должен был смириться, но ты не смирился. И все, Господь говорит, достаточно. Милые, для того, чтобы покаяться, для того, чтобы получить дар спасения, нужно 2 года, или год, или месяц, нужно мгновение. И Господь прощает, и Господь милует. Итак, милые, чему учит нас эта история сегодня, которую мы прочитали, история Амона? 24 года. Посмотрите, где он погиб? Цари имеют все телохранителей, которые идут и спереди, и сзади охраняют. И если царь где-то или президент выходит на открытое место, они идут и по бокам, они и спереди. Если вы наблюдали, когда показывают, скажем, когда идет наш президент, где-то находится, даже в Конгрессе, где он выступает, вот даже недавно все увидели его выступление, и сразу видно, 2 спереди идут, 2 телохранителя, 2 сзади идут. Это те, которые не по бокам смотрят. Так вот, царь, имея столько телохранителей, он погиб не на войне, а он погиб в своем собственном доме. Ничто не может спасти человека от гнева Божьего. Нигде он не спрячется, ни в горах, ни в пещерах, ни в своем доме. И поэтому, смотрите, кто составил против него заговор? Его слуги составили заговор против него и умертвили его где? В доме его даже. Не на улице где-то там, не в поле вывели, как Каин взял своего брата и пошел в поле, и там его убил. В его доме. Дорогие мои, эта история учит нас серьезному отношению ко времени, которому Бог дает нам. И особенности мне хотелось это сказать для нашей молодежи, хотя их сегодня почему-то так мало находится. Дорожите временем, который Бог посылает и дает вам. Дорожите временем. Не думайте, что вам еще жить да жить. Дай Бог, чтобы вы жили и жили и жили, и до 100 лет доживали. Но дело в том, что наша жизнь в руке Божьей, и она не в нашей власти. 24 года, молодость. Кому хочется умирать в таком возрасте? Кто думает о смерти в 24-летнем возрасте? А? Братья, вам, если кому-то сегодня 80 лет, вы думаете сегодня о смерти? О, вы думаете, у меня на этой неделе аппоинт, как бы не опоздать аппоинт доктору? Я не критикую вас, не подумайте, но я хочу напоминать и говорю вам о реальности, то, что есть на самом деле, это естественно. В любом возрасте, то ли 15, то ли 24, то ли 80 лет, мы, естественно, мы думаем о жизни. И человек хочет жить. И это естественная потребность нашей плоти. Но дело не в том, и грех не в том, что человек хочет жить дальше и дальше, а дело в том, что люди не думают. Вот в чем проблема. Что люди не думают, что жизнь может прерваться совершенно в неожиданном месте, совершенно неожиданное время, в неудобное время. Вы, наверное, слышали о том, что в такое же время неудобное умер. Ну, или раньше бы немножко, или бы позже немножко. А то очень неудобно. Вот так Господь отзывает нас. И поэтому наша цель, мы как верующие люди, мы должны жить так, чтобы в любое время, когда Господь нас отзовет, чтобы мы были готовы, чтобы это было нам во спасение, чтобы это было нам в радость. Да, мы идем к Господу, мы отходим в вечные обители. И сохрани Господь нас, чтобы кого-то из сегодняшних наших слушателей, то ли старшего поколения, то ли младшего поколения, чтобы смерть застала в таком положении, как она застала этого молодого 24-летнего мужчину. Вечная погибель, вечное мучение. А Господь дает нам время, чтобы мы наладили отношения с Ним, чтобы мы обратились к Нему, и Он хочет спасти. Он всегда выйдет на помощь. Дорожите временем. Дорожите временем. Относитесь самым серьезным образом к тому, что нам Господь отмерил. Кому-то 17 лет, кому-то 20 лет, кому-то 70, кому-то 80. Брат Прокопчук уже вон 100 лет, а еще на Белоруссии все время летает. Бог ему столько отмерил, что он живет и здравствует. Это Божья воля, это Божье намерение, это Божий план. Это в Его власти и в Его силе. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты по Своей милости каждому из нас определил определенный отрезок времени обитания здесь на земле. И мы благодарим Тебя, что Ты сокрыл от нас, Господи, сколько Ты каждому предначертал. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам эту чудную надежду и упование о том, что мы, как верующие люди, доверяясь Тебе, вручая свою жизнь Тебе, мы знаем, в какое бы время Ты нас не отозвал, мы идем к Тебе, мы идем туда, чтобы вечно пребывать с Тобою. Хотя мы не заслужили этого и недостойны, но Ты нас, Господи, искупил, Ты нас спас и очистил. Слава Тебе за это, Господи, и наше желание, молитва, Боже, нас, чтобы все наши дети, наши родственники, ближние, знакомые, друзья наши, которые еще на этом свете живут, Господи, чтобы они глубоко осознали смысл жизни и свое назначение здесь на земле, что Ты, Господи, даешь им эти годы странствования на земле не для того, чтобы они получали удовольствие для своих плотских похотей, а Ты даешь это время для того, Господи, чтобы каждый родившийся на этот свет человек мог примириться с Тобою, мог покаяться и мог приобрести дар вечной жизни, мог приобрести спасение. А посему мы просим Тебя и за наших детей, и за наших ближних, знакомых, Господи, чтобы то время, которое Ты им даешь, чтобы оно не было потрачено впустую, напрасно, а чтобы оно было потрачено ими для славы Твоего святого имени, для познания Тебя, для приобретения спасения. А также, Господи, мы просим у Тебя за каждого из тех, кто уже познал Тебя, кто уже давно заключил завет с Тобой, Господи, помоги нам, чтобы мы свое сознание, свой разум все больше и больше направляли на то, что скоро грядет то время, когда мы встретимся с Тобой лицом к лицу, и мы дадим отчет перед Тобою за это время, которое Ты даешь нам здесь, на этой грешной земле. А посему, пока есть время, и пока еще наши руки сильны что-то делать, еще наши ноги способны идти на дело Твое, Господи, даруй, чтобы мы делали, пока день, чтобы мы были Твоими слугами, чтобы мы были тружениками на ниве Твоей, прилежными тружениками. Мы просим Тебя об этом для Твоей славы, Господи, и для нашей радости, и для нашего также удовлетворения. Услышь нас, Господи, мы благодарим Тебя, что брат Пихай вместе с нами, Ты также коснулся его рукой, и мы просим, чтобы Ты дал ему полное выздоровление и исцеление. Наше желание, молитва, чтобы он и дальше пребывал вместе с нами для нашего совместного служения Тебе. Впрочем, Господи, да будет Твоя святая воля над каждым из нас. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.